Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас. Великий праздник Сретения Господня. Продолжение праздничной темы вы услышите в духовной радиокомпозиции, которую прислал к нам редакцию из Тулы писатель, магистр богословия и проповедник, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Олег Михайлович Сенин. Мы с вами услышим очередной 416-й выпуск авторской программы Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Речь сегодня пойдет о духовной брани и иммунитете общества. Ну а завершит нашу программу чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 37-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку, ярмарку и фестиваль «Артос», которые будут проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Адрес проведения мероприятия: улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская. Первый выход. Здесь вас будет ждать бесплатная маршрутка. Также доехать можно трамваями 3, 38 и 39. Даниловский ивент-холл находится слева от центрального входа в Данилов монастырь. Радиостанция «Радонеж» на выставке ярмарки будет находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию газету «Радонеж», приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также с удовольствием установим приложение на ваши телефоны для прослушивания радиостанции «Радонеж» через телефон. Здесь же можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Также помощи для наших военных. Поездка намечается к 23 февраля. Кто желает оказать помощь, пожалуйста, приходите. Мы с удовольствием ее примем. Выставка-ярмарка «Артос» будет проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская. Выход 1. Это на бесплатную маршрутку. Трамваи 3, 38, 39. Остановка Данилов монастырь. Время работы выставки ярмарки ежедневно с 11 до 19. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Спаси Христос.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Это первая наша с вами встреча в наступившем году, И, наверное, есть смысл сделать небольшой обзор событий и тенденций этого периода. Мы начнем с так называемой голой вечеринки в клубе «Мутабор», но не станем обсуждать «Вечер в Содоме», а попробуем понять, что это событие означает для всех нас. «Мутабор» от латинского «мута» – «изменять, преображать, менять, обменивать, превращаться» – внезапно изменил угол нашего зрения и показал размер моральной деградации общества. И дело даже не в тех представителях шоу-бизнеса, кто привычно и наперегонки оголялся в «Мутаборе» на скандальной вечеринке. Наше с вами общее поражение скрывается в длинной очереди молодежи, желающих попасть на ее продолжение на следующий день. Выходит, безнравственность сегодня стала притягательной и модной? Это, безусловно, духовная брань, и мы видим все ее признаки. В декабре-январе как по команде, только почему как? Во всем мире усилились атаки на Рождество. Группа левых активистов, так называемых активистов, в Америке в канун Рождества распространяла видео, где Санта-Клаус заболел ковид и умер. Видео в стиле детской книги, на страницах которой написано: «Это была ночь перед Рождеством, и Санта глубоко вздохнул». И потом жуткий голос за кадром: «Если бы он только знал, что это приведет к его смерти. Санта всегда слушал, когда говорили знаменитые врачи. Жаль, что они не упомянули, что вирус распространяется как дым». А на следующей странице изображен большой гроб, окруженный грустными эльфами и обезумевшими от горя детьми. Школьный округ Оллингфорд-Свортмулл в Пенсильвании, США, 15 декабря 2023 года опубликовал памятку, в которой запретил всю рождественскую, а также любую другую, связанную с определенной религией, музыку, украшения и одежду. Директивы распространялись на всех сотрудниках по всему округу. Это, безусловно, глобальная стратегия, лежащая в русле смысловых войн, которые постоянно ведутся с нашей страной. Вот и в подмосковных школах мигранты в декабре попытались сорвать новогодние елки в школах, требуя отменить их. А Папа Римский Франциск пошел еще дальше, отменил грех и спасение. Цитата: «То, что я скажу, это не догма, а мой личный взгляд на вопрос. Я предпочитаю думать, что ад пуст. По крайней мере, я надеюсь, что это так», – заявил Папа Римский. При этом в основных учениях католицизма закреплено существование ада и его вечности. Там прямо говорится, что каждая душа в состоянии смертного греха сразу отправляется именно в гиену, где будет подвержена различным адским наказаниям за свои проступки. Ну, а если греха больше нет, то Ватикан смело допустил благословение для однополых пар. 19 декабря 2023 года, дата не случайная, думаю, Дикастерия Ватикана по доктрине веры разрешила католическим священникам благословлять однополые союзы. Дикастерия – это учреждение Римской Курии, аналогичное Министерству Светского Государства. Сейчас их 16. Они были созданы 19 марта 2022 года Папой Римским вместо конгрегаций и папских советов. Одну из дикастерий даже возглавляет светское лицо. Ранее, 19 ноября 2022 года, во Всемирный день бедных, вот это праздник, папа пригласил трансгендеров, предоставляющих интим-услуги, ну так скажем мягко, из итальянского города Торвоянике на обед в Ватикан. А в ноябре 2023 года Ватикан разрешил представителям ЛГБТ, запрещенного в России, креститься и быть крестными. И тогда же Папа Римский наказал консервативного кардинала Реймонда Берка, который говорил, что программа нынешнего Ватикана, цитата, «является скорее политической и человеческой, чем церковной и божественной». Константинопольский патриархат абсолютно солидарен с Папой, как иначе. 25 января 2024 года Синод Константинопольской Православной Церкви на состоявшемся в Стамбульской резиденции заседании высказался против узакония однополых браков, однако призвал относиться к геям с любовью во Христе, то есть не обличать грех, а покрывать, узаконивать его. Он потихонечку, незаметно толкает Грецию в объятия Содома, но греки отчаянно сопротивляются. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о намерении принять в первой половине февраля в Греции законопроект о браках однополых пар. И католическая церковь успешно меняется, к сожалению. 23 января 2024 года в Австрии в католическом храме в честь святого Николая города Бад-Ишель во время культурного мероприятия над главным алтарем на большом экране
представляете картинку, было показано видео «Танец с присыпкой». На улице обнаженные люди в танце посыпали себя детской присыпкой. В социальных сетях это назвали, в общем-то, больным и декадентским зрелищем. Но в самом приходе действие было принято на ура. Набирает обороты и так называемая культура отмены русского мира. Раскольническая православная церковь Украины, ПЦУ, исключила святого благоверного князя Александра Невского, это 13 век, напоминаю, из списка поминаемых святых. А в самой России разворачивается война с символом православия крестом Христовым. Ранее произошел скандал вокруг новой 100-рублевой банкноты, где дизайнеры изобразили Введенский храм Казанского Кремля без крестов. А в январе 24-го на логотипе 80-летнего юбилея освобождения Ленинграда, то есть снятия блокады, это сакральное событие для ленинградцев, для жителей Санкт-Петербурга, убрали крест с храма Петропавловского собора. 25 января 24-го года замглавы отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом Вахтанг Кипшиц сказал: «Лично для меня храмы, лишенные главного символа христианства, ассоциируются со временем богоборчества. Оно вроде у нас прекратилось, не так ли? Или дизайнеры вступили в какую-то мистическую связь с безбожниками прошлого? Но похоже, что все-таки вступили. И что гонения за веру начались». Глава института РАН Александр Кудрявцев позволил себе на богословской конференции «Бог, человек, мир», организованной Минской и Сретенской духовными академиями, в марте 23-го года озвучить свои религиозные взгляды. Он сказал, что сотворенная Богом Вселенная впала в тление из-за грехопадения людей, выразил убежденность в том, что в прошлом люди жили по 900 лет, назвал первородные личные грехи причинами мутации, вызывающей генетические болезни современного человека, повторю, на богословской конференции. За это его уволили из Российской академии наук. Церкви назвали увольнение неэтичным, а общественность прямо назвала это прообразом гонений за веру. Но все-таки процесс самоочищения нации начался, иммунитет общества работает. Стоит отметить два указа президента 22 ноября 23 года номер 875 о проведении в 24 году Российской Федерации года семьи, и правительство уже наметило план по его реализации, и от 23 января 24 года номер 63 о мерах социальной поддержки многодетных семей, в котором закреплен новый подход к определению статуса многодетной семьи, и обновлены меры социальной поддержки. К нему, к сожалению, есть ряд вопросов, но мы поговорим об этом в другой раз. В январе на встрече с главами муниципалитетов президент России Владимир Путин впервые прокомментировал так называемую «голую вечеринку», заявив, что правильные жизненные ценности у бойцов СВО, а не у полураздетых веселящихся звезд. Цитата. «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать». Конец цитаты. И мнение президента было услышано. 7 февраля 2024 года СМИ сообщили, что в России из-за предостережения властей прекратятся, а мы скажем, наконец прекратятся, растлительные вечеринки кинки-пати, на которых, цитата, «можно все». Размах растления – почти 15 тысяч участников только в 2023 году. Онлайн-магазин с одеждой для вечеринок и тематических фотосессий. Вы сами понимаете, какая там одежда. 14 ярмарок таких принадлежностей в Москве уже прошли. Стоимость билета от 5 до 200 тысяч рублей. Мастер-классы стоимостью от 2 до 30 тысяч рублей. Значит, это востребовано. Вечеринка по случаю 8-летия кинки-пати 17 февраля внезапно была отменена. Организаторы сообщили, что их предупредили о недопустимости любых вечеринок с интим-тематикой. Свои мероприятия они теперь начнут проводить в Грузии. Ну, держись, Грузия. Ранее о прекращении своей работы объявили еще два аналогичных московских клуба. Ну, назовем их так, как они себя называют, но на самом деле это сообщество нездоровых людей, как мы понимаем. Одно из них называется «Попов Китчен». Это квир-техно-вечеринки. Ну, квир – это собираются однополые люди и вот веселятся там. И «Предел». А это вечеринки в стиле БДСМ. Ну, и садомаза, так называемая, извините, уже приходится это называть. Оба они относятся к движению ЛГБТ, которое 30 ноября 23 года было признано в России экстремистским. Это крупнейшая наша с вами победа, ура! Поэтому оба клуба, как говорится, почувствовали, цитата, запах жареного и свернулись. Кстати, Попов Китчен проводил с вечеринки тоже в Мотоборе. Ну а где еще? Еще одна наша с вами крупнейшая победа. 2 февраля 2024 года в России приостановили внедрение МКБ-11. Помните, мы много с вами говорили. Это медицинский классификатор болезни 11-го пересмотра, в котором была предусмотрена депатологизация, то есть объявление новой нормы различных сексуальных девиаций, то есть отклонений, включая педофилию и трансгендерность. Пресс-служба Минздрава России заявила, это цитата, «решение о приостановлении реализации плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством Российской Федерации». Каким законодательством? Я вам напомню. Это указ президента Российской Федерации 9 ноября 2022 года номер 809. Вот эту цифру можно просто запомнить, потому что это сейчас наш спасательный круг. Называется указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ура, товарищи! Еще одно ура! Пример России дает силы другим странам. Так, Синод Элладской Православной Церкви, о которой мы говорили выше, несмотря на гнет греческих властей Фанара, единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Иерархи заявили, что, цитата, «гомосексуальность – это отклонение от закона Божьего, и это противоречит всем христианским канонам и нормам морали». Члены Синода направили депутатам парламента письмо с юридическим обоснованием. Еще одно письмо 4 февраля было прочитано во всех храмах Греции. «Мужественное решение Синода Элладской Православной Церкви вызывает восхищение», прокомментировал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Что касается требований мигрантов об отмене новогодней елки в школах России, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров весьма жестко и категорично отверг требования мигрантов об отмене новогодней елки в школах. На пресс-конференции он сказал, цитата, «лично для меня это просто праздник. Год заканчивается, наступает Новый год, вокруг веселья, елка-подарки. Но помимо всего этого, я глава региона, с нами живут и русские, и татары, и чеченцы, и другие народы. Среди них и мусульмане, и христиане, и мы обязаны ставить елку». Конец цитаты. Мы с вами будем смело говорить о болезни, чтобы исцелиться. Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского. Патриарх Кирилл подписал указ. Церковный суд постановил, что на основании правила 25-го святых апостолов протоиерей подлежит извержению сана за нарушение священнической присяги. Он совершил клятвы преступления, отказавшись читать молитву о Святой Руси во время литургии. До этого у Минского запретили в служении. А в интервью на «Эхо Москвы» он также посоветовал прихожанам, не желающим посещать храмы, где, цитата, «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые, цитата, «больше молятся о мире, нежели о победе». Ну, вот такая вот история. Далее. Патриарх Кирилл также подписал указ об извержении сана архимандрита Кирилла Говоруна, который в августе 23-го провел совместное так называемое богослужение с представителем Фанара и так называемым священником ПЦУ в Киеве в Андреевской церкви, захваченной бандеровцами и присвоенной Фанаром. В 2020 году он служил в теплом храме Софии Киевской с так называемыми священниками ПЦУ, а в 2022 году выступил соавтором декларации богословов, такой документ, в котором идея русского мира была названа лжеучением. Ну, собственно говоря, итог был предопределен таких действий. И очень хотелось бы еще сказать об очень важном моменте. Роспотребнадзор обозначил новую позицию России в отношении Всемирной организации здравоохранения. Он назвал причиной обсуждения болезни X, так называемой, которой нас пугает Всемирный экономический форум в Давосе, и 17 января должны были это обсуждать, ну и обсуждали, собственно говоря, на форуме. И вот Роспотребнадзор сказал, что причиной этого обсуждения – это экономика. И далее цитата. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям. ВОЗ после окончания пандемии COVID-19 активно продвигает идею реформы глобальной архитектуры здравоохранения заявляет о неготовности мирового сообщества к новым угрозам и призывает увеличить свое финансирование. Конец цитаты. И еще к дискуссии привлечены фармкомпании, а не эксперты, с мировым именем эпидемиологи, которые непосредственно занимаются оценкой рисков новых эпидемий. Тоже конец цитаты. Друзья, ну это вообще просто прорыв. Понимаете? Мы дали четко понять, что мы видим эту игру, и мы понимаем, для чего это делается. Ну и значит, мы не будем в эту игру вовлекаться. По крайней мере, мы с вами с осторожным оптимизмом будем смотреть в будущее. И еще очень важное событие, о котором совершенно СМИ, ну, просто никак не упомянули. И, наверное, у этого есть причина. 7 декабря 2023 года Минюст России внес в российский перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, американскую RAND Corporation. Корпорацию RAND создали после Второй мировой войны при участии американских военных, и сегодня это один из самых известных аналитических центров в мире, который, безусловно, работает, ну, не на наши интересы. Кстати, в СССР это прекрасно понимали и называли RAND «Академией смерти и разрушения». Это цитата. Но, к сожалению, до сих пор можно видеть, как некоторые отечественные аналитики бездумно и активно ссылаются на ее материалы. Надеюсь, скоро дойдет очередь и до столь же одиозного института изучения войны. Он еще вновь испеченный, это 22-й год. Но которым руководит, в общем-то, человек, который не нуждается в рекомендациях. Невестка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Но вот на материалы этого центра тоже любят ссылаться на испеченные эксперты по войне. Ну и надеюсь, что скоро дойдет очередь и до многих других их подельников. Итак, подведем итоги. Мы с вами сегодня проживаем очень напряженный период нашей истории. Но наблюдаемые тенденции дарят нам надежду на исцеление тяжело больного общества, дарят надежду на будущее. Поэтому приглашаем вас всех к совместной молитве иконе Божией Матери Державной, а также к молитве по соглашению каждый вечер 22 часа по местному времени, каждого себя, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. Просим о сохранении нашего богоспасаемого Отечества, семьи, веры, надежды и любви. И не унываем. Еще я вас прошу молитв об упокоении. 22 декабря на 72-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни отошла ко Господу Татьяна Ивановна Петракова, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, многие ее знали, методист отдела ОРКСЭ, основ религиозных культур и светской этики, президент общественного объединения «Алтарь Отечества», председатель Ассоциации учителей православной культуры Москвы, наш большой друг, вечная память. А больше информации на тему, которую мы обсуждали, на другие темы, вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем YouTube-канале с таким же названием. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. И ничего не бойтесь, если Бог с нами, то кто против нас? Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Сегодня мы с вами совершали празднование Сретения Господня. В этот 40-й день по Рождестве Христовом Пресвятая Богородица принесла младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Тему продолжает писатель, магистр богословия, проповедник и литератор, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Олег Михайлович Сенин.
Проповедь на праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. На литургии читается зачало из Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному законе две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавлением в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем».
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные, мы сорадуемся великому событию. Оно у нас заключено в самом названии праздника, ибо Церковь и мы с вами сегодня воистину празднуем Сретение Господа нашего Иисуса Христа. И для нас с вами важно знать и проникнуться, что происходило 2000 с лишним лет в Иерусалиме, и каково значение, сколь светел велик и значим отсвет происходившего для нас, для нашей веры, для нашего спасения. И сегодня из Святого Евангелия мы слышали, что Пречистая Дева Мария и Иосиф Обручник, согласно закону иудейскому, на 40-й день принесли первенца, то есть Богомладенца Иисуса Христа, в храм Иерусалимский. Для этого они проделали путь из Назарета в Иерусалим, к храму Соломонову. И это необходимо было для исполнения закона, потому что всякого младенца мужеского пола, первенца, надлежало представить пред Господом и совершить обряд посвящения Ему, потому что в древности, когда иудеи выходили из Египта, а фараон всячески противился, ибо у него были жестокие намерения по поводу их, то тогда Господь повелел Моисею заклать агнцев в семьях, ягнят неповинных, и этой кровью помазать косяки дверей. И после этого ночью ангел, проходя, поражал первенцев от египтян мужеского пола, а первенцы от иудеев оставались неприкосновенными. И вот с того времени всякий первенец, он уже посвящался в знак благодарности за ту милость, что Господь избавил народ свой, ибо фараон намеревался истребить его. Они посвящали первенцев Господу. Обещанный Господом от начала Сын Его, помазанник, Мессия, Спаситель ожидаемый, Он впервые после рождения явился во храме Божием. И поскольку это было ожиданием для всего народа, целых поколений, то Дух Святый привел на это место старца Симеона, который был благочестивым и праведным человеком. И ему от Господа было предсказано, что он не узнает смерти до того времени, пока своими очами не узрит Спасителя. По преданию, когда Симеон был еще молодым, и будучи человеком посвященным, наставленным и образованным, он входил в число 72 толковников или переводчиков Священного Писания Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык. Этот перевод называется теперь Септуагинта. И благодаря этому переводу не только иудеи стали проникаться Словом Божиим, но и другие народы. А греческий язык в те времена, дохристианские, он был в таком же распространении, как вот русский в свое время в пределах нашего Союза. Когда он стал переводить, ему поручили книгу пророка Исаии, и дошел до 7 главы, 14 стиха, где сказано: «И вот Бог даст вам свидетельство, и се дева во чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И Симеон, прочитав это, засомневался, ведь эта замужняя женщина может родить чада, а дева-то никак». И он, решив, что это ошибка, вознамерился исправить ее. И вот когда он взял перо, чтобы сделать это, ангел Господень остановил его руку и прорек ему. Вот то, что мы слышали сегодня из Евангелия. Что он не узнает смерти до того момента, пока сам своими глазами не увидит того младенца, о котором там сказано, и ту деву пречистую, которой надлежало его родить. И вот он, движимый Духом Святым, пришел в этот день в храм Иерусалимский, он встретил их на ступенях у дверей храма и принял на руки, на рабина Бога-младенца и в радости произнес молитву Господи. Ныне, Господи, отпущайши раба своего, владыка, по слову Твоему, ибо наконец-то увидели очи мои спасение Твое. И действительно, что тот, который Богомладенец на руках его, дан был как откровение для язычников, которые с того времени просвещатся светом Христовым и во славу всех тех, которые последуют за ним там, в Иудее. И родители, и Пресвятая Дева, Иосиф Обручник слушали с изумлением эти слова. Это было так неожиданно для них. И Симеон благословил их, и тогда же произнес еще одно пророчество. Оно так не совпадало с этим праздничным, что называется, светлым состоянием их душ, потому что ведь они принесли первенца. И это было радостью. Симеон сказал, вот лежит здесь нападение одних и на восстание других. Лежит тот, который станет камнем преткновения для многих, поводом для противоборства. И, обращаясь к Богоматери, он произнес, «А тебе самой оружие страданий пройдет через сердце». И действительно, представьте, вот та, которая была избрана от начала, та, через которую Господь пришел в этот мир, она услышала в этот день, такой для матери дорогой, как вот мы приносим крестить наших деточек. И, конечно, это радость, что они теперь с Богом, что Господь и благодать Его с ними, в них. И в этот момент она услышала о тех скорбях, которые надлежит претерпеть ее сыну и ей самой. Это было пророческим указанием на то мученичество, которым радость пришествия и явления в мир спасения должна была сопровождать искупление рода человеческого. И уже тогда Симеон указал на эту страшную цену нашего с вами искупления. Это ложь и клевета на Господа, это страдание Божьей Матери, это хулы, это крестные муки и ее материнское горе. Но для нас с вами это указание на то, что Господь этот подвиг ради нас принял добровольно. И когда мы стараемся уподобляться Ему хоть капелечку, то мы тоже обретаем в конце, в исходе, способны будем стяжать и воспринять эту радость. Ибо победа, совершенная над грехом и смертью, она нам дарована. Мы наследники, сами же мы не заслужили. Но вера наша и добрые дела, они залог того, что и мы эту радость познаем, как в этой жизни, так и в жизни будущей. Сретение, встреча. Это слово переводится с церковнославянской встреча. В этот день те, которые ждали Господа в Ветхом Завете, старец Симеон, пророчица Анна, которая была тут же благочестивой, 84 лет вдовица, они прославили Господа, приходящего в этот мир, которого Пречистая Дева Иосиф Обручник представили пред Господом, Богом Отцом, и посвятили Его на мученическое спасительное служение. Итак, с одной стороны, Симеон и пророчица Анна – это те, кто ожидал Господа в Ветхом Завете, а Матерь Божия, Обручник Иосиф и сам Богомладенец – это уже явление Нового Завета. Поэтому это встреча двух заветов, совершившаяся в храме Иерусалимском. А для нас, мои дорогие, это день нашей православной молодежи. Вот вчера по благоглупости с ума сходили от праздника Святого Валентина. что творится не весь что. Все подключено, и коммерция, и все эти шоу. Знать-то никто не знает, кто был святой Валентин, откуда он явился. Никакого благочестия в этот праздник не вкладывает. Один только повод Валентинке дарить, вольности себе позволять не весь какие. А мы должны помнить, что Сретение Господне – это праздник для наших детей, для нашей молодежи. Потому что Господь-то является младенцем в этот мир. После совершенного Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия пребывала при Нем. Как бы нам хотелось, чтобы дети наши, внуки наши вот так росли, возрастая и укреплялись духом, наполнялись премудрости, и благодать Божия была в их поведении, в отношении к нам, к миру, к другим. Спаси вас, Господи, с праздником!
Александр Солодовников, Сретение. Не сводит глаз с орудий пыток судьбы своей младенец твой, и словно, требуя защиты, за мать хватается рукой. Но ты, смиряясь благодатно и веря в Божью правоту, несешь младенца невозвратно навстречу пыткам и кресту.
Это была духовно-поэтическая композиция, которую прислал к нам редакцию из Тулы Олег Михайлович Сенин, магистр богословия, миссионер, писатель, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли». Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого его как будто бы и нет, так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает его вестников по руганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство, и завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам. У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам. Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божии приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. Камень, который отвергли строители, говорит Христос, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их, у них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых.
Архиепископом Николаем Касаткиным, тихо отошедшим ко Господу 3 февраля 1912 года, 16 февраля по новому стилю, основана Японская Православная Церковь. После блестящего окончания Петербургской Духовной Академии, полный надежд молодой иеромонах, приехав по назначению в 1861 году в Японию, увидел, что не только никто не был расположен слушать его, а все с враждой относились к нему. 8 лет в упорных трудах он изучал сложный японский язык. Первенцем его христианской проповеди был самурай по имени Такума Савабе, яростно сопротивлявшийся присутствию православного миссионера на японской земле, однако позже принявший святое крещение с именем Павел. С ним иеромонах Николай каждый день встречался в русском консульстве в Хакодате. В Савабе давал уроки фехтования сыну русского консула. Однажды он грубо сказал, обращаясь к отцу Николаю: «Вы варвары, приезжайте высматривать нашу страну, особенно такие, как ты, вредны, твоя вера злая». «А вы знаете мою веру, что так отзываетесь о ней?» «Ясно, не знаю. А не зная, поносить ее, разумно ли?» «Так что же за вера твоя? Говори!» «Изволь слушать!» И стал иеромонах Николай говорить о Боге Едином, о Боге Творце Вселенной, Боге Искупителе. Лицо Савваби прояснялось, и он не переставал внимательно слушать. Потом одной рукой достал из-за пояса тушницу, другой — из рукава бумагу, и стал записывать речь иеромонаха Николая. Часа через полтора он был совсем не тот человек, который пришел. «Это не то, что я думал», — сказал он, когда иеромонах закончил говорить. «Поговорите еще», — попросил он уже ласково. «Приходите», — пригласил отец Николай. И Савваби стал приходить каждый день к отцу Николаю. С этого дня миссия постепенно начала распространяться. Иеромонах Николай в 1880 году был хиротонисан и стал первым епископом зарождающейся церкви. Святитель Николай устроил семинарию, женскую японскую школу, а в 1884 году приступил к постройке православного храма, который сейчас украшает столицу Японии – Токио. Владыкою основаны православные японские журналы «Православный вестник» Сэйкё Симпо, «Православные беседы» Сэйкё Йова. В трудные для архиепископа Николая 1904-1905 годы русско-японской войны он оставался со своей японской паствой, проповедуя ей о войне как испытании Божьем, о любви к Отечеству, что произвело и в России глубокое впечатление. Епископу Николаю был вручен орден святого Александра Невского за заслуги в деле распространения христианского учения в Японии и за его христианские подвиги во время минувшей войны. Таковы слова в личном послании императора Николая II. Ежедневно в течение последних 30 лет жизни владыка Николай трудился над переводом Нового Завета, частей Ветхого Завета и основных богослужебных книг. Несмотря на годы гонений, трудами подвижнической жизни архиепископа Николая, к 1900 году в Японии было более 25 тысяч православных христиан и 231 миссия. Японцы справедливо называют святителя Николая равноапостольным просветителем Японии. Японские земли просветителю, святые Николая и иерарши равноапостольни, молись же в начальной Троице о всем твоем стаде и о всем мире.